Да будет нашему Господу слава, дорогие братья и сестры, за Его милость, за Его любовь, за то, что мы могли прийти на это место и будем сейчас слушать Божье Слово. Все это украшение, которое сегодня здесь мы видим в нашем зале, и слова, которые за моей спиной, они говорят о том, что у нас праздник. И этот праздник мы называем праздник жатвы. Этот праздник, он был установлен еще издревле самим Богом, где Он, обращаясь к своему народу, говорит: «Наблюдай праздник жатвы». Конечно, сегодня мы далеко не так празднуем этот праздник, как он когда-то некогда праздновался в народе израильском. Но я думаю, та благодарность Богу, которая неслась из израильского народа в тот день, когда они праздновали этот праздник, я думаю, эта благодарность, она присутствует в нашем сердце. Мы благодарим Бога за те плоды, которые произращает наша земля. Мы благодарим Бога за все то, что Он дает нам в своей милости, в своей любви нам в нашей жизни. Мы благодарим Бога за это всегда и везде, потому что Он милующий Бог, и Он желает благословлять нас. И всякий раз, когда мы празднуем этот праздник, праздник жатвы, мы говорим о посеве, мы говорим о плодах, мы говорим о жатве. И я сегодня хочу говорить о плодах. И не о тех плодах, как о произрастении нашей земли, но о плодах духовных. И тема моей проповеди – плод благодати. В послании к Ефесянам, в 5 главе, апостол Павел пишет такие слова, мы читаем в 8 и в 9 стихе. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Я не буду очень много говорить о плодах нашей телесной, о нашей земной жизни, о плодах жизни во плоти. Я думаю, многим из нас и, наверное, всем нам известны эти плоды, итоги жизни по плоти. И вот эти вот итоги нашей жизни в нашем теле или в нашей плоти, они очень хорошо, очень точно и очень верно поданы в книге пророка Иеремии, где Иеремия говорит, что «лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Тело и дух человека, они постоянно живут в постоянной вражде между собой. Почему это так? Потому что тело, то есть наша плоть, она всегда желает телесного, земного, низменного, греховного. Но наш дух, он напротив, он всегда стремится к своему Создателю, к своему Творцу, чтобы иметь общение с Ним, чтобы угодить Ему, делать угодное Ему. И это постоянная вражда между плотью и духом. И об этой вражде достаточно ясно пишет апостол Павел в послании Галатам в 5 главе. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». То есть список можно продолжать. И Павел говорит: «Я предваряю вас», то есть «я предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют». В Галатийской церкви, как и сегодня, впрочем, во многих современных христианских церквях, есть люди, которые живут по плоти. То есть они делают эти дела, о которых мы сейчас с вами прочитали. И апостол Павел обращается к таковым людям и говорит: «Я предупреждаю вас. Я раньше вас предупреждал, но я и сейчас вас предупреждаю, что поступающие так, то есть делающие эти дела, они Царство Божие не наследуют». И не обязательно, друзья, это будут большие грехи, как прелюбодеяние, блуд, какая-то нечистота, волшебство, пьянство. И даже, может быть, такие грехи, на которые не всегда мы обращаем внимание. Зависть, ссоры, вражда, гнев, разногласия, соблазны и так далее. Это серьезное предупреждение, братья и сестры. Скажите, что чистое может выйти из нечистого сердца? Ничего. И наш телесный человек, то есть наша плоть, она никогда не сможет удовлетворить праведные требования святого Бога. И по этому поводу апостол Павел пишет: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе». И поскольку человек, он имеет склонность ко греху, и никакие Внешние обстоятельства жизни не могут повлиять на человека в его греховных поступках и делах. Каждому человеку без исключения, для того, чтобы освободиться от своих грехов, от своей греховной природы, ему необходимо рождение свыше. Каждому человеку необходимо рождение от Духа Святого. И после рождения от Духа Святого человеку надобно жить согласно требованиям Божьего Слова, то, что мы читаем на страницах Священного Писания, и быть под постоянным руководством Святого Духа. И только после этого, и только после рождения от Духа Святого нами, друзья, будет осуществимо духовное правило: «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Дух человека, он всегда имеет желание исполнять волю Божью. Но осуществить это желание, друзья, мы сможем только под действием и под влиянием Божьей благодати. Человек, он может любить кого-то или что-то природной любовью, человеческой. Но для того, чтобы нам любить Божьей любовью, нам необходимо получить эту любовь от Бога. И эта любовь, она изливается в наши сердца Духом Святым. Плод благодати, братья и сестры, о котором я сегодня хочу говорить, это плод Духа. И этот плод, он действует под вдохновением Святого Духа. В послании Галатам, 5 главе, 22 и 23 стих, здесь мы читаем всем известные нам слова: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». И я бы хотел, братья и сестры, очень коротко рассмотреть каждое из этих качеств. Почему я хочу это рассмотреть? Потому что, может быть, не совсем правильно подобранное слово, но это будет своего рода тест, проверка. Мы посмотрим на все эти качества плода Святого Духа, и мы увидим, и мы определим, живем ли мы по Духу или нет. Если мы живем по Духу, то все эти качества, они станут нормой нашей жизни. Если же мы не живем по Духу, значит, мы живем по плоти. А Слово Божие говорит: если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. И давайте проверим сейчас сами себя. Я очень коротко остановлюсь на каждом из плоде. И давайте мы проверим сами себя, живем ли мы по Духу или нет. И Библия предупреждает: если живете по плоти, то Богу угодить не сможете. И поэтому, просмотрев эти качества, мы определим, живем ли мы по Духу или нет. Первое, о чем мы прочитали, плод Духа – это любовь. Я думаю, это не случайно, братья и сестры. Любовь стоит впереди всех. Я думаю, это не просто так. Любовь – это божественное качество. И в своей любви Бог обогащает свою церковь дарами Святого Духа. И все дары Святого Духа, они имеют силу только тогда, они имеют оправдывающее назначение только тогда, когда их мотивирующей причиной является любовь. Любовь – это то же самое, это… То же самое, что, то есть дары Святого Духа без любви – это то же самое, что автомобиль без руля. Представьте, куда уедет автомобиль без рулевого управления, если оно будет сломано или что-то еще, что-то будет не в порядке с рулем. Даже если в автомобиле будет стоять мощный мотор, даже если в автомобиле будет стоять улучшенная тормозная система, но без рулевого управления автомобиль далеко не уедет. На первом же повороте его занесет, на первом же повороте его снесет с дороги, произойдет катастрофа. Любовь – это рулевое управление даров Святого Духа. Бог в своей любви, Он излил на эту землю свою любовь. И человечество познало любовь Божью в лице Иисуса Христа, Сына Божьего, который пришел на эту землю. И любовь Божья, она милующая. Любовь Божья, она прощающая. Любовь Божья, она спасающая. Любовь Божья – это любовь, которая любит делом. Бог много не говорил красивых слов, Он просто доказал это на деле, что Он любит каждого из нас. В одном небольшом городке жил один человек, достаточно авторитетный. К этому человеку все приходили за советом, за помощью. Этот человек, он был отец семерых детей, и этот человек, он был глубоко верующий в Бога человек. Его звали Стивен. И однажды к этому человеку приходит его давний знакомый и говорит: «Послушай, Стивен, мы со своей женой уже прожили достаточно большой отрезок времени, и я сейчас к своей жене не испытываю никаких чувств, и она ко мне тоже. Мы бы уже давно развелись, но у нас трое несовершеннолетних детей, и только поэтому мы не разводимся. У нас нету никаких чувств, у нас нету ничего общего. Скажи, что ты посоветуешь мне делать? Люби ее, отвечает Стивен. Он: да нет, ты не понимаешь, у нас нету уже никаких чувств, уже все давно угашено. Просто люби ее, отвечает тот. Он не унимается и попытается объяснить ему: Стивен, ты не понимаешь, ну мы уже не любим друг друга, у нас нет никаких чувств, мы не хотим находиться даже дома вместе. Послушай, друг, ответил Стивен, если нету никаких чувств, самое время, самая пора начинать любить свою жену. Любить – это глагол, означающий действовать. И если нету никаких чувств, если пропали все чувства, начни действовать. Начни дарить цветы своей жене, начни ей дарить подарки. Просто обними ее и скажи ей несколько теплых, хороших слов. Мужья, любите своих жен. Жены, любите своих мужей. Родители, любите своих детей. Дети, любите своих родителей. Бог – это любовь, братья и сестры. И все наши добрые дела, которые мы делаем на этой земле, благотворительность, служение Богу, служение людям – братья и сестры, они должны твориться в мотиве любви, иначе они не принесут никакой пользы для вечности. Второе, о чем мы читаем, плод Духа – это радость. Этот мир, друзья, он не может дать истинной радости. Почему? Потому что он ее не имеет. И хотя дьявол, он пытается дать какой-то заменитель радости людям, и в какой-то степени у него это получается, но та радость, которую дает этот мир, это радость фальшивая, это радость временная, это радость поддельная. Истинная радость, она заключается в постоянном пребывании в Иисусе Христе. И поэтому и написано: радуйтесь всегда в Господе. Дети Божьи, они умеют радоваться даже в страданиях за Христа. Почему? Потому что источником радости является Иисус Христос, а не внешние обстоятельства жизни. Качество истинной радости – это наша святость, которая соединенная с вечностью. И радость, как плод Духа, он созревает только от нашего возрастания в благодати Христовой. И качество истинной радости, как я уже сказал, это наша святость. И видимый плод радости, он является продуктом нашего внутреннего плодотворения. Если внутри нас есть радость, ее не нужно имитировать, ее не нужно подделывать. Эта радость, она и так будет видна в нашей жизни. Радость, как плод, она пребывает только в живом христианине. Почему? Потому что источником радости является Христос и Его благодать. И блажен тот человек, который нашел источник этой радости. Иисус говорит: «Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Третье, о чем мы читаем, это плод Духа – мир. Для того, чтобы иметь в себе мир Божий, что нужно делать? Нужно, чтобы Бог мира, Он постоянно был с нами. Мир дает Бог мира. И божественный мир, он пребывает в нашем сердце, он изливается в наше сердце тогда, когда человек, он примирен с Богом через Иисуса Христа. И Иисус Христос, он является князем мира. И Иисус Христос, он дает нам свой мир, он сберегает нас от всех тревог. И написано в послании к филиппийцам: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет», то есть сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Соблюдет сердца ваши. Кто сохранит, кто соблюдет наши сердца, братья и сестры? Мир Божий, он сохранит наши сердца. От чего сохранит мир Божий наши сердца? От тревог, от сомнения, от страха, от депрессии и так далее. Сколько людей на этой земле, братья и сестры, которые не имеют мира и покоя в своем сердце? Сколько людей на этой земле, которые наполнены каким-то страхом, какой-то тревогой? Сколько людей на этой земле, которые сегодня находятся в депрессии? Почему это так? Потому что мир Божий, он не хранит их сердца. А почему мир Божий не хранит сердца людей? Потому что люди живут не по духу, а по плоти. Мир Божий наполняет наше сердце тогда, когда мы в нашей жизни исполняем волю Божью, мы делаем угодное Ему и приятное в очах Его. Он есть наш мир. Четвертое. Плод Духа – это долготерпение. Наверное, каждый христианин по своей человеческой природе, он желает немедленно видеть плоды своего труда для Господа. Каждый христианин по своей человеческой природе, наверное, хочет немедленно видеть ответы на свои молитвы. Но долготерпение, как плод, он учит нас ожиданию и терпению. Плод Духа является процессом. Или по-другому сказать, что плод, он нуждается во времени, чтобы ему созреть. Братья и сестры, Бог, Он желает выработать в нас то, что Он хочет. И для этого мы не должны торопиться. Мы должны ожидать. Бог дает ответы в свое время, а не тогда, когда мы этого хотим. Правда? Яков пишет: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Иногда, когда человек видит нечестивого человека успешным, а праведника в страдании, терпение, оно урывается. Но Бог говорит: «У меня отмщение». Аллилуйя! Будем помнить также, друзья, что отсутствие терпения, оно всегда влечет за собой ослабление и даже разочарование. И поэтому вот этот плод Духа, долготерпение, он необходим каждому из нас, чтобы мы могли твердо стоять в нашей вере и, преодолевши все, остаться победителями. Пятое. Плод Духа – благость. Христианин, в котором возрастает и процветает этот плод Духа, он никогда не ищет своего. Этот человек сострадательный. Почему? Потому что благость – это божественное качество. Мы считаем, что наш Бог, Он благ. И вот это вот святое качество Бога, как плод Духа, благость, оно делает христианином добрым ко всем. Быть отзывчивым, прийти на помощь нуждающемуся и ослабевшему. Сколько людей сегодня в церкви, которые упали, которые ослабели, которые ищут помощи. И человек, который имеет это качество, благость, он идет на помощь такому человеку. Очень трудно помочь человеку, когда он не хочет этого, когда он этого не ищет и не желает. Благость, она делает много добра, и она не считается собой. Она не приписывает себе никаких заслуг, никакой славы. И поэтому написано: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Шестое. Плод Духа – милосердие. Милосердный Бог, братья и сестры, Он требует милосердия от всякого служащего Ему. В книге пророка Михея сказано: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь – действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим». Милосердие, оно очень тесно связано со спасением, потому что оно побуждает к прощению. И вот этот вот дар Божьей благодати в человеке, он делает человека способным миловать и быть милосердным. Давайте вспомним милосердного самарянина. Христос очень высоко оценил действия этого самарянина по отношению к своему ближнему. Поэтому милосердие – это практическое качество. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Эти слова писал апостол Павел в послании в Колосскую церковь. И смотрите, как здесь все взаимосвязано. Все, что мы здесь только что прочитали из послания к Колоссянам, это фактически есть плод Духа. И это все взаимосвязано. То есть одно без другого существовать не может. Если мы облекаемся в милосердие, значит, мы должны и облечься и в благость, и в смиренно-мудрие, и кротость, и долготерпение, и так далее. Седьмое, о чем мы читаем, плод Духа – это вера. Что это за плод? Вера. Вера, она является нашей верностью в служении Христу. Верностью в том призвании, которому Бог нас призвал. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Дарование и служение в человеке, они могут отличаться друг от друга своими действиями. Но требования верности, они одинаковы каждому верующему человеку, каждому христианину. И вера, как плод Духа, она особенно отличит себя во время гонений, во время страданий, во время испытаний. И гонения и испытания, они не уничтожают веру человека, они наоборот, закаляют ее. И сохранение верности в дни гонений, в дни испытаний – это есть доблесть христианина. «Я веру сохранил», – пишет апостол Павел. Мы все знаем жизнь апостола Павла, насколько она была трудная, насколько она была тяжелая, сколько пришлось ему пережить в этой жизни, различных гонений, различных испытаний, но он сохранил свою веру. Стойкость и непоколебимость веры является также последствием нашего постоянного пребывания во Христе и в Его благодати. Господь хранит верных. Так написано в Божьем Слове. Восьмое. Плод Духа – это кротость. Кротость ваша да будет известна всем людям. Так написано в Божьем Слове. Я сделал такую небольшую выписку, я прочитал, мне это очень понравилось, как бы определение кротости. Кротость усмиряет бурю. Кротость удаляет гнев. Кротость примиряет врагов. Кротость – это елей на рану. Кротость – это бальзам на больное место. Кротость – это целитель взволнованного духа. И главным заданием кротости, как плода духа, является держать узы любви между членами тела Христова. Кротость необходима каждому из нас в общении друг с другом, в наших отношениях. И в присутствии кротости нетрудно почитать один другого высшим себя. То есть, если отсутствует кротость, значит, там не может быть почтения, там не может быть уважения, там не может быть смирения, там не может быть вежливости. И кротость – это такой плод, который проявляет себя не только в сердце христианина, но и в поведении, и в словах. Как и написано, «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». И к Титу апостол Павел пишет, «Никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам». В знаменитой Нагорной проповеди Христос говорит, «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». И в 36-м псалме Давид говорит такие слова, «Кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Мы с вами уже говорили о мире. И опять смотрите, как все взаимосвязано. Кроткие насладятся миром. То есть, если у нас есть кротость, значит, у нас есть мир. Если у нас есть мир, значит, у нас есть кротость. Следовательно, если нет кротости, значит, нет мира. Если нет мира, значит, нет кротости. Все взаимосвязано. Девятое, последнее. Плод Духа – это воздержание. Цепочку замыкает плод Духа воздержания. Достаточно интересный плод. Что это за плод? Воздержание, как плод Духа, он контролирует поведение христианина. И если христианин, он желает быть водимым Духом Святым в своей жизни, Дух Святой даст силы человеку контролировать потребности своей плоти. То есть быть умеренным в принятии пищи, быть умеренным в словах, быть умеренным в отношении к одежде и вообще в целом жизни, в стиле в жизни в целом, быть умеренным. И если в нашей жизни, друзья, отсутствует воздержание, обязательно будет присутствовать разнузданность. Успешная жизнь христианина, она не может быть успешной без воздержания. И точно так же, как в автомобиле есть тормоза, точно так же в христианине должен быть плод воздержания. Если в автомобиле отсутствуют тормоза, мы знаем, что может произойти. Для какой цели тормоза? Чтобы вовремя остановиться. Чтобы остановиться там, где необходимо. Чтобы остановиться там, где это нужно. Иначе может произойти авария. Плод воздержания, он всегда влечет за собой мудрость, равновесие и рассудительность. И в первом послании к Коринфянам мы читаем. «Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного». Освящение в нашей жизни, друзья, оно ведет нас к воздержанию от всякого рода зла, от всякого греха, от всего того, что оскорбляет Дух Святой. И поэтому этот плод, он должен быть в нашей жизни. Мы коротко рассмотрели все вот эти вот качества плода Духа. Конечно, я думаю, если взять какое-то отдельное качество, можно составить отдельную проповедь. Например, о любви, о кротости, о долготерпении, о том же воздержании. Но моя цель была другой. Коротко посмотрев на все эти качества, какой вывод мы можем сделать? Если мы живем по Духу, значит, все это, оно обязательно будет в нашей жизни. То есть плод Духа, он обязательно будет расти, он будет процветать в нашей жизни. Может быть, не все сразу, потому что плод – это процесс. Но если мы будем жить по Духу, все это, все эти качества, о которых мы коротко порассуждали, они обязательно придут в нашу жизнь, если мы будем жить по Духу. А что значит жить по духу? Это значит иметь общение с Богом, искать лица Божьего в нашей жизни. Это искать водительство Святого Духа и быть водимым Духом Святым. Жить по духу – это значит исполняться Духом Святым в своей жизни. Жить по духу – это иметь стремление и желание жить святой и праведной жизнью. Жить по духу – это искать и помышлять о горнем. Наша христианская жизнь, братья и сестры, это жизнь практическая. Можно очень много и очень красиво говорить о своей вере в Бога. Но если в нашей жизни нет плода Святого Духа или плода Духа, то мы мертвые христиане. Мы религиозные и мы формальные, и мы ничего общего не имеем с водительством Святого Духа в нашей жизни. И поэтому каждый человек, каждый христианин, он должен создать сам в себе такие условия, чтобы плод Духа, он мог свободно расти и процветать в нашей жизни. И подобно кисти винограда, которые все ягоды соединяют воедино, точно так же все эти качества, которые мы с вами рассмотрели, и любовь, и мир, и радость, и долготерпение, и благость, и милосердие, и вера, и кротость, и воздержание, все это, слитое в одно, составляет один, единый, неделимый плод Духа. И давайте запомним, братья и сестры, что христианин, он ценится качеством плодов, а не своими способностями. И да поможет нам Бог, друзья, в нашей жизни жить по духу. Давайте мы сейчас все встанем.